Шалом, добрый день, добрые недели, шавуатов, бокертов. Очень рад снова всех видеть. Мы продолжаем изучать книгу Йешуа бен Нуна. Сегодня мы будем читать, Божьей помощью, 19 главу. И это глава, в каком-то смысле, завершения важной темы раздела земли. Последнее колено получает свои наделы. Надо сказать, что это колено, которое останутся в истории Израиля на вторых ролях. Вот то, что мы читали в первых главах о разделе колен. Те, кто первым пошел, первый проявил активность. Это как бы общее историческое свойство. И потом о большинстве колен, из о которых мы будем говорить, мы почти ничего не услышим. Но вот как бы каждое колено получает свой надел, и сегодня мы будем читать завершающую тему завершения истории о разделении надела с совершенно неожиданной концовкой. Но начнем мы с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить всех тех, кто на войне, под обстрелами, под бомбежками, без электричества, всех тех, кто страдает от этого кровопролития, чувствует слабость, безысходность, тех, кто потерял свой дом, потерял близких, тех, кто вынужден уехать в другую страну, и тех, кто отправил близких в другую страну. Каждого его печаль, в его скорби поддержи и укрепи, Господи, дай мира этой земле, и пусть будет Твое имя прославлено на этой земле. Пошли пропитание тем, кто нуждается в пропитании, дай достойную работу, чтобы было время на изучение Писания, время на общение с семьей. Иногда так случается, что и сил не остается на общение с семьей. Чтобы были эти силы, чтобы было это желание. Чтобы в доме был достаток, избыток, желание помогать другим и радость помогать другим. Благослови и исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных, это очень непростое служение. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Мы с Божьей помощью продолжаем изучать, как я уже сказал, Йешуа бен Нуна, и сегодня будем читать 19 главу. Поскольку это по-прежнему города, я буду читать, не буду выводить на экран текст, может быть, в следующих главах мы сделаем по-другому. Пока вот такой формат с картинками, с иллюстрациями, он, ну, думаю, наиболее подходящий. Вайца Гураль Ашини, и вышел второй жребий, Лешимон, Матебный Шимон, Шимону и колену Шимона, Лемешпухтам, и по семьям их, Ви Нахалатам, Витох Нахалат на Иуда. И был их надел среди надела сынов Иуды. То есть внутри надела сынов Иуды, внутри, со всех сторон окруженная наделом сынов Иуды, поселилась колено Шимона, изолированная от всего Израиля, разделенная, удаленная от всех, но в какой-то степени отражение того благословения, или, может быть, нарекания праотца Якова из 49 главы книги Берешит, когда сказано «рассею их в Израиле, я их отделю от Израиля». Колено Шимона совсем почти сошло на нет, оно было малочисленным, оно постепенно растерялось, но на тот момент оно существовало, было полноценным коленом, и поэтому получило надел. Вот есть такое государство Лесотто в Африке, оно со всех сторон окружено Южноафриканской республикой. Оно маленький остров внутри ЮАР. Похоже, очень выглядело колено Шимона. И достались им в надел, выявили бы нахалатам Бершева, Бершева у Малада. Они получили Бершеву, Шеву и Маладу. Лехацар, Шуаль, Бела и Асам. И города Хацар, Шуаль, Бела и Асам. Веутулат, Ватоль, Херма. Веутулат, Ватоль, Херма. Циклак, Бета Меркавот, Вехецер Суса. ובית לבאות, ובית לבאות, ושלוחן, ערים 13 וחצריכם, 13 גרדוב, היא דירבני נדילאיך. עין רמון, ואתר ואשן, היא עין רמון, היא אתר ששנם, ארבע ערים וחצריכם, 4 גורד עשיך נדילאי. וכל חצרים אשר סביבות הערים האלה, יפשי סלו, פשי פריגרדים וחרוקית של גרדוב, עד בעלת בעיר, דו בעלת בעירה, רמת הנגב, כתור אינה רמת הנגב, נבזגור היא נגבה, זאת נחלת מטה בני שמעון למשפחתם. את הנדל סנבי שמעונה עוד סמייך. מחבלי בני יהודה נחלת בני שמעון, עוד נדלו סנוב יהודה, נדלו סנוב שמעונה, כי היה חלק בני יהודה רב מהם, потому что у יהודה был слишком высокий большой надел, у בני שמעון נחלו בתוך נחלתם, и сыновья שמעונה получили надел среди них. Ну, давайте посмотрим, кто, куда и как поселился. Это, собственно говоря, Бершева и ее окрестности. Вот так они выглядят. Вот так вот здесь старая Бершева. Когда мы говорим о Бершеве, многие знают большой город, город, в котором я долго жил, но Бершева, о которой идет речь, это небольшой участок здесь. Его, может быть, увидим получше. Еще с разных концов смотрим на Бершеву. Вот так вот выглядела древняя Бершева. Когда вы читаете, и вышел Яков из Бершевы, например. Вот это вот, уже разросшийся, да, чуть-чуть больше, чем она была в те времена, этот холмик, это и есть, предположительно, Бершева. Вот такого размера городок. Вот так это выглядит с высоты. Здесь есть несколько домов по 4 комнаты. Это дорога, которая окружает. Это дом правителя. Это ворота, ворота, которые сохранились, четыре отделения у ворот этих примерно. Здесь хранилище, здесь система для воды. Город без воды жить, сами понимаете, не может. Так вот раскапывали Бершеву, как выглядит. Да, ну представьте себе, что все вот эти камушки, они стоят много-много, точнее, 3000 лет. Это предположительное место города Шева. Кроме Бершевы была еще Шева, вот здесь вот мы видим. Шева, вот здесь вот, предположительно, она находилась. Но мы видим, как бы, вокруг современный город Бершева. Вообще, что удивительно, что Бершева, вроде бы, довольно-таки окраина Израиля, но как чудесна история Израиля. В Бершеве перестраивали центральную автостанцию. На окраине города была автостанция, автовокзал, то есть приезжаешь в город, попадаешь на автовокзал. Автовокзал перестраивали и нашли у входа развалин древней синагоги, древнего рынка. И чтобы, как бы, с одной стороны, не отказываться от проекта строительства, то древней синагоги, древний рынок, от проекта и сохранить проект, то сделали часть пола стеклянным и под полом поместили все эти строения. Можно, глядя под ноги на Бершевской автостанции, увидеть остатки древнего города. Ну вот, это выглядело раньше примерно так. Это Бала, о которой мы говорили. Как всегда, мы находим следы человеческой деятельности. Археологические раскопки находят разные предметы, иногда игрушки. Вот, например, это статуэтка человека, играющего на флейте, которая найдена в Бали. Это, предположительно, хорма. То есть, ну, все это, если так коротко сказать, это окрестности Бершевы. Это чуть лучше, чем выжженная пустыня. Такие вот фигурки там находят. Это самый-самый канун прихода израильтян в те края. Тельсера – это, предположительно, Циклаг. Видите, ничего до конца не разрушено. Можно посмотреть на Циклаг. Вот так вот это выглядело. Ну, размеры примерно одинаковые. Вот такой вот холмик. Это Нахаль-Бесор, предположительно. Ну, вот это вот города Шимона. Это еще одна Шарона, еще одна фотография. Такие вот участки они получили. Это древние упоминание о Сироге, одно из самых древних упоминаний о них. Это место, которое называется Айн-Римон, гранатовый источник. Ну, когда-то, видимо, здесь росли гранаты. Какие-то следы человеческого строительства здесь есть. Трудно сказать, что здесь строили, но обратите внимание, ничто не исчезает. Это место, которое называется Этер. Вот так вот оно сейчас выглядит. Ну, красивое поле побегать, поваляться в наши дни. Вот уже Этер. Ну, вот здесь такие вот луга. Здесь коровы обычно пасутся, потому что мелкому скоту здесь запрещено быть. Это Ашан. Это Рама. Ну, то есть вот все красивые окрестности Негева, вот они. В общем, мы видим карту. Вот он, Вениамин, Иуда. Вот он, Шимон, почти-почти к Египту дело подходит. В Яр-Гораль шлиши ливней Звулун. Третий жребий выпал сыновьям Звулуна. לפני זבולון, למשפחתם, פסימי סמך, והיא גבול לחלתם עד שריד. היא בלו גרנית הפסילני איך דו שרידה. עליה גבולם לימה, מרעלה, נזה פודינה פדמלוס כמו רעלה, ופגע בדובשת, היא דסיגלה דבשתה, דבשת את הסובלמנו בבריטי, на древней בריטי. Это верблюжий горб, так называлось явно холмистое место. В Альнахалатне Йокна и доходила до потока, который перед Йокном. Высав Мисарит Кадима, Мизрах Шемеш, от Срида поворачивал к востоку солнца, Альгурот Ксилот Тавор, до границы Ксилот Тавора. Вейца Деврат Валя Ефия. И выходила к Деврату и поднималась к Дефии. Умешал вар Керма Мизраха, Гата Хефер. Оттуда поднималась в Гата Хефер, в Эйт Кацин, Вейца Рамон Амитуар Ма. И повернула к Рамону, и зачем повернула к Анеи. ונזב אותו גבול למצפון הנדון ויהיה תצעות ג' יפתח אל. היא פברצ'וויץ גרניצה תיוקסיברו, היא הקנצ'וויץ נבדליני יפתח אל. וזאת נחל שמרון, היא קטעת נעל שמרון ודלה ובית לחם. קטעת נעל שמרון, דלה ובית לחם, 12 ערים וחצריהן, 12 גרדוף, איך села. Зот нахалат бней Звулон, лемешпахтам, арима элива хацарейгин. Это надел Звулона по семьям их, эти города и их дворы. Ну вот давайте посмотрим, что попалось Звулона. Вот мы можем здесь видеть Звулона на карте. Это долина Израиля и гора Кармель. Видим, в общем-то, это те самые места, о которых мы знаем в Галилее. Видно на долину Израиль из горы Кармель. Тель-Сарид. Ну, остатки Тель-Сарида, видите, поля, холмы. Вот так это выглядит. Долина Израиль, сты Кармеля. Старые поселения Йокнам, а ныне это довольно новый такой небольшой городок, а раньше это было вот здесь. Вот. Ну, это видно, как бы, нижняя Галилея, здесь есть поля и рыбное хозяйство сейчас. Тогда, разумеется, рыбу в бассейнах не разводили. Ну, вот смотрите, здесь все забито сельским хозяйством. Вот это старый Йокна, как его вот откопали. Посмотрите, снова обратите внимание на размеры. Вот этот холмик с Йокнамом. Это долина Азрель опять. С разных сторон нам показывают. Это Ксилот Табор, о которых мы тоже говорили. Это все звулоновские места. Ксилот Табор, чтобы ориентироваться, вот здесь вот Назарет. Ксилот Табор – это ну, близко к современной Афуре, наверное, Джанину. Это они же, вот как они сняты с горы Табор, с горы Преображения. Вот здесь вот село Табор, вот это были границы Звулона. Это Нацерет. Скажем, Япи. Япи, о которой идет речь. Здесь церковь Благовестия. Ну, собственно говоря, сам город Нацерет. На сегодняшний день как бы состоит из двух частей. Когда Израиль создавался, был Нацерет, был арабский, в основном христианский город, там туда стали заселяться арабы и мусульмане, евреи для уравновешивания ситуации построили рядом город Нацерет-Элит, верхний Нацерет, чисто еврейский город. Потом через суд, через разные процессы арабы стали селиться и в еврейском городе. В общем, ситуация сложная. Сегодня это как бы два сросшихся города. А это Гат-Хефер, о котором шла речь. Здесь очень много раскопков ведется сейчас. Хефель, Ципори, Гат-Хефер. Гат-Хефер. Ну, вот здесь, чтобы можно было увидеть, это тот самый Хферхана, где вода превращалась в вино. Нацерет, две рядом стоящих деревни Нацерет и Кефаркана. То есть они были очень соседними деревнями, но в комментарии на пролог Ивана я об этом говорил. Это Римон, предположительное местонахождение. Но снова, видите, в современном Израиле это очень, так сказать, засеянное место. Опять-таки мы видим, что называется оно руманы на языке арабов, но видим, что так могло быть искажено название Римон. Вот оно, подъезд к руманы. Снова руманы. Есть еще одна гипотеза относительно Римона, что он находится вот здесь. Здесь Кирбетхана, здесь развалины Каны, то есть место, где тоже было деревня под названием Хана. Нет, совсем недалеко от старой Каны. Дело в том, что крестоносцы Кану развалили когда-то. Были такие любители всего христианского, что Кане досталось. Это, как здесь собрано свидетельство, самое древнее свидетельство о месте Ханатон. Долина Израиль из снова с горы Кармель. Даже не знаю, не слишком ли много я показываю картинков. Здесь видно на одной горе, Бетлехем, это Бетлехем Галилейский, не Бетлехем, который возле Иерусалима, Шимрон, Халь, гора Преображения и Кислот, о котором мы говорим. Это Цифори. Старые карты. Ну, давайте перейдем потихонечку к Иссахару. Иссахар Ицак Гураля Рви. Иссахару вышел четвертый жребий. Левне Иссахар, он и Мишпахтам, сыновьям Иссахара и семьям их. Вые гулям Израиле, Вексилот, Вашоном, Вехаферим, Вешайн, Венахарет. И их границами были Израиль, Кисулот, Шунаим, Хафраим, Шион, Анхарет, Рабит, Кишон, Веавац, Ремет, Энганим, Энхада и Бейт Пацец. Випага, Гвуль, Бетавор, и граница примыкала к Тавору, и Хачацаиму, Вечемеш, вы а конец границы был у Иордана. Арим Шишасар, Мехацарейн, 16 городов и их подместье. Зот Нахарат Матэ Иссахар, Лемишпахтам, Арим Вехацарейн. Это надел Иссахара, города и предместья их. Ну, давайте посмотрим. Терезер, Ленхарод, это Израиль на Гиват-Амуре. Израиль, мы знаем, как одна из древних столиц. Ну, здесь видно Кисулот и то же самое Гиват-Амуре. Еще одно место указания Кисулот. Все это были маленькие места. Когда мы говорим о городах, то есть если вы представьте себе, что такого размера города, то представьте себе, какого размера предместье. Это Гиват-Амуре. Шунам и Гиват-Амуре. Опять-таки в письме Амане упоминание Шунама. Это Хафараим, Тель-Афула. Внутри Афулы есть такие вот руины старого города. Это карта Иссахара, но карту, на самом деле, проблема с картой, что ее очень плохо видно. Это Анахарат, предположительно, у Нахаль-Тавора. Вот он так вот выглядит. Ну, снова места, в общем-то, довольно одинаковые. Это тот самый источник Тавор. Снова, опять-таки, хочу сказать, что когда мы говорим источник, поток, все это слышится очень громко, но можно его перейти в шортах, не замочив шорт, и в юбках, не замочив юбки. То есть это совсем мелкий, маленький поток, но смотрите, насколько вода в Израиле дорогая. Это еще один вид на долину Азриэль. Тутмос перечислял города, которые он завоевал, вот среди них Кишон, то есть египтяне сюда дошли в свое время. Картина Иссахара. Это Ремет. Это целая, которая найдена в Бейтшане, с упоминанием Ирмет, это уже ханаанское письмо. Кстати, о ханаанском письме недавно, буквально на днях, археологи нашли самое древнее свидетельство самое древнее свидетельство ханаанской письменности, нашли гребень, расческу, очень древнюю, на которой было выгравировано на ханаанском языке, на древнесемитском языке, очень понятном на иврите, но только буковки надо знать, заклинание от вшей, чтобы хозяин этого гребня не познал такую напасть, как вши. Хорватским вшей. И это самая-самая древняя надпись на семитском языке из тех, которые сегодня найдены. Это Шахазума. Это река Иордан, самая граница Зулуна. Ашер. Вейца Гурала Хамиши, Лиматебный Ашер, Лимишпахутам. И вышел пятый жребий сынам Ашера по поколениям их. Выигвули Хилькам в Хайли, и были границами Хилкат и Хайли, Бетен в Яхшав, и места, которые называются Бетен в Яхшав, Аламелех, Амад, Мишаль, Пага, Кармели, Яма, Бучхор, Ливнат, Вышав Мизрах Ашемеш, Бейдаган, затем она возвращалась к восходу солнца, к Бейдагану, Пога бы Звулун примыкала к границе Звулуна, бегая в долине Ифтахель, Цафона бейт Эмек, Унеэль Яца Эльгуль Мисмоль. Никнеила выходит к Кабулу к северу. Ваврон, Вехерев, Веамон, Векана, Ад Цидон. И Еврон, Элихо, Вехамон, Икана, до Цидона Великого, то есть до самого-самого середины Ливана. Вешар гвуль Арама, Адира Мифсарцов, Вешар гвуль Хаса, Ваию, Тутата, Ваяма, Михабелян Зива. Граница поворачивала на яму до укрепленного города Цра и выворачивается к Хасе и оканчивается на море в области Ахзива. Кроме этого, Ама, Афек, Рохов, Арим, Исрим, Штайм, Вехасрейн. 22 города и их дворы. Зот нахрат матебни ашер ли мишпахтам. Это наследие Ашера и его семьи, эти города, их пригороды. Вот давайте просто посмотрим местности. Я смотрю, что здесь просто похожие очень территории. То есть, смотрите, Южная Корея, Иуда получила довольно пустынные места, а Северная Корея получили места, которые вполне подходят для земледелия. Это еще раз письмо Амарны с упоминанием Хелкат или Хелькат, место в наделе колена. Предположительно, можно восстановить карту. Хайфа. Нынешняя территория, нынешний город на территории Ашера. Замечательный, красивый город Хайфа. Это река Кишон, как она протекает возле Хайфы. Да, вид на старую Хайфу, кто был, видел, знает, как она изменилась. Это Шихор-Ливна, сегодня называется Нахаль-Таниним, крокодиловый источник. Бейт-Шарим, предположительно Бейт-Дагон, ну, кому только здесь не поклонялись. Ну, здесь могилы Раби-Юда, здесь очень много мудрецов похоронено, поэтому товарищи, которые любят поклоняться на могилах, вот они стремятся туда, очень много сюда ездят. Снова долина из Азриэль, мы ее видим здесь с разных ракурсов. Наверное, картинок слишком много, но это последняя глава с таким обилием картинок. Это Цидон, это уже почти Ливан. Крепость Цидонская. Крепость Сент-Луиса. Сидоне. Карта территории Ашера, ну вот, карты трудно передать. Это взгляд на Тир и на всю эту территорию, взглядом, как ее видно с Хермона. Вот, Тир. Ашер получил, несмотря на то, что был не первым в очереди, получил очень хорошие территории. Предположительно, Хосо, Ахзиб, умение Ашера – это мастерство делать вкусности из самых простых вещей. Благословение Ашера – это умение превращать простое в сложное, простое во вкусное, простое в драгоценное и так далее. Ну, вот их, земля, но поскольку это старый Яко, бывшая Умма. Вот эти земли тоже земли Ашера. Остатки древнего Акку. Снова древний Акко. Афек. Гелергарби. Здесь опять-таки египтяне упоминают среди захваченных городов. Ну и мы переходим к Нафтали. Ребней Нафтали, яйца Гураля, шестой жребий выпал колену Нафтали и семьям их. Выгулям, Михлав, Маалон, и были их границы от Хилейфа и Илона, от Ілона к Бесананіму, адмеві некі викіналь адлякум. Кадамі неківу, які в неєлю до лакума, ви то цат Єрден, а канченнімі був Єрден. Вишав гвуль яма азанот твор, і возвращалась границя на юг казнот твору, мішам хука, а тут ашлок хукоку, випага без вулюн, соединялась с границей Звуна, Менегев, в Башер, Пагамаем, Байгуда, Верден, Мизрах, Шемеш. И соединялась с Сашером и достигала запада Юды с восхода солнца. В Ареме в цар Цадимцор, в Хамат, в Ракат, в Канерет, укрепленные города Цидим, Цейр, Хамат, Ракат, Кенерет, Адам, Рама, Хацор, Кадеш, Эдри, Эль-Хацор, Айрон, Эйл, Мигдалейл, Хорезм, Бейтанат, Бейтшемеш, Шайсре, Арим, Вахацареем, 19 городов и их наделы. Зот нахалат мате бней Нафтали, это надел сынов Нафтали с их семьями. Ну что, посмотрим на Нафтали. В общем-то, если посмотреть, мало чем отличается от других земель. Ну, естественно, побережье Галилеи, побережье Галилейского моря, это очень важно. Ну, считалось темной, забитой провинциальной местностью. Это сегодняшние постройки. Ракка. Я даже не буду называть города, они мелькают в голове. Я чувствую, что я всех просто утомлю этим. Это Хацор. Ну, снова обратите внимание, это большой по тем временам город. Ну, вот так вот выглядели большие по тем временам города. Кто спрашивает? Это, опять-таки, египетские записи с свидетельствами о захвате городов. Это уже самая северная граница, район горы Хермон. Холм-Абади, самый-самый конец территории. Ну и замыкающим Дан. Вот он где на карте, маленький участок Дан. Что сказать про Дана? Это единственное колено, которое постоянно дралось за расширение своих владений, не останавливалось на достигнутом. Там есть большое много стереотипов о колене Дана, поэтому я делал целый урок о колене Дана, о его значении, о том, почему его в некоторых списках нет. Ну, вот это вот горные красивые территории Дана. Это Цора, Эштаол, старый Бет-Шемеш. Видите, опять-таки, маленький-маленький городок. Это темно. Здесь, по дороге сюда, Иуда встретил Тамар. Еще много чего интересного здесь случалось. Это Экрон. Ой, раскопки Экрона. Ну и кажется, Тель-Авив сегодня тоже территория Дана. Бней-Брак. Гат-Риманим. Здесь везде идут раскопки. Мы читаем дальше. Вайцак Гвуль Бней-Дан. Ушла область сыновей Дана от них. Ваялу Бней-Дан. Ваильхему. И выступили с Дана-Дана и воевали им Лешим против Лешима. Ваилькидута и взяли ее. Ваихота лифнехерф и поразили ее мечом. Ваиршота ваишвуба и поселились в ней. И жили в ней. Ваикарули Лешим Дан кишем авихим. И назвали Лешим Дан по имени своих отцов. Зот нахалат мате Дан. Бнейдан ле мишпахтам, арим аэль ве хацанея. Это надел сыновей Дана, эти города и их сел. Вот на этом, собственно, закончилось расселение сыновей Израиля. Ваихлюли нахэле тарец ле гвуратея. И закончили заселять страну по границам ее. Ваитну бне Исраэль Нахала Иешуа бен Нун бетухам. После того, как все забрали свою землю, смотрите, какой экзамен на лидерство. После того, как все забрали свою землю, народ Израиля, сами израильтяне, дают надел Иешуа бен Нуну. Он не берет себе надел. Сегодня, как бы, ну, есть понятно, что соответствует чины. Президент США живет в Белом доме. Русские правители живут в Кремле, президент Израиля живет в доме президента, глава правительства в шатре главы правительства. У президента это постоянный дом, называется Бейт ха-Наси. У главы правительства называется Маон, приют главы правительства, потому что президент у нас как бы выбирается на подольше. Но у каждого из них есть уже там, есть Бекингемский дворец в Англии, и у каждого царька, королька, у многих есть, по крайней мере, свои дворцы, которые передаются по наследию. И как бы царь, он автоматически в силу своей должности получает себе надел, он никого не спрашивает. Он, как правило, можно было сказать, Иуда, еще мог сказать, вот отсюда вот это все мое, а остальное делите. Но Иошуа дает народу полностью жребий, все полагается на жребий, на народ, когда все расселились, последний капитан получает народ Израиля, сами израильтяне дали ему надел. Альпи Адонай Натнулю Айтаир Ашершаль. По слову Господа, дали ему город, который он попросил. Тимнат-Серах Бар-Эфраим. Тимнат-Серах, который на горе Ефраима. Ваевней Таир Ваишавба. И он построил этот город и поселился в нем. Эле нахалот ашер нахлю Элиэзер коэн ве Йешуа бен Нун. Вот это наделы, которые Элизар, священник Иешуа бен Нун, Вырашей Авот, Лемотеб на Исраэль, главы семейств на Исраэль, разделили по городам в Шило. Это Хоэль Маэд. У входа в шатер свидетельства. Вэйхлю Михалек и Таарец. И закончили разделение земли. А мы закончили читать разделение земли. В следующей 20 главы будет другая тема. Возможно, я перестану вам надоедать картинками. Хороший вопрос задает Михаил. В 11 стихе на передел захода к морю Яков без погрузни говорит, что тоже о море. Но граница Звулона далека от моря. Почему? Звулон, собственно говоря, живет в море, там рядом с Исахаром, у него, так скажем, склады. А порты он использует чужие. Вопрос, почему не обошлись израильтяне слишком дорого? Работники из непрогнанных им хананеев стали следствием сетью, как Бог и предупредил Моисея. Почему их не прогнали? Потому что если мы читаем 20 главу книги Дворим, то можно понять там так, что если народ соглашается к миру, то те народы, тот народ, кто согласился жить мирно с Израилем, становится ему наемным, налоговым, порабощенным рабочим, работающим на грязных работах. Так это можно понять, так это поняли. И, в общем-то, народ жил и работал, что еще сказать? Ну, может быть, как бы, смотрите, если вопрос, не обошлись ли дорого, то ответ – да, обошлись. Но дорого обошлось и изгнание, и дорого обошлось еще много-много чего. Поэтому, да, дорого. Почему не прогнали? Ну, не прогнали. Не было еще столько сил. То есть мы делаем какие-то ошибки, да? Любого из нас, можно сказать, это потом нам дорого обошлось. Хава увидела плод у нас, подумала, что он хорош, прикинула и решила все-таки съесть. Нам дорого обошлось. И здесь то же самое. Но люди видели, исходили из того, как лучше сделать, как на им тот момент казалось правильнее. Вам легче, потому что, скажем, вот вы читали всю Библию и читали книги пророков, и книги царств, и все остальное. А люди это не читали, то есть люди действовали, и принимать решения приходилось с чистого листа. Они приняли вот такие решения на тот момент. Может быть, это было и правильным решением. Ну, заплатили дорого, да, да. У нас как бы в истории все ошибки дорого, дорого обходятся. Почему не прогнали? Ну, ошиблись. А почему и пророк Ихискеля 48 по-другому говорится о границах? У Ихискеля вообще очень много говорится по-другому. И о храме, и об устройстве храма, и о священстве, и о том, что царство как бы земли царя от землей, священника отделены и так далее. То есть Иезекииль очень-очень много вот в этих своих последних главах говорит не так, как бы, как мы ожидаем. И ну, на тот момент и колен-то уже нет. Да? То есть можно сказать, что пророчество Иезекииля в какой-то степени это работа над ошибками. То есть, что можно исправить, как вот Иван предыдущий вопрос задал, а не дорого ли обошлось? Дорого обошлось то, что царь мог запускать, скажем, руку в церковную кормушку, в храмовую кормушку. Дорого. Отделили как бы, церковь от государства. У Ехескеля отделили. То есть Ехескель учит, как будет сделано после того, как, так сказать, есть тысячелетний опыт проживания на земле и опыт проживания в Галуте, как можно будет по-другому расселить. И храм отделить от царя, и колено расселить по-другому. Потому что как бы, это теперь с опытом, как сказать, даст другой результат. Если вы выбираете подарок какому-то ребенку 10-летнему, потом 20-летнему, это будут разные подарки. Если вы подходите учить 10-летнему, 20-летнему разные опыты, разные квартиры, разные жилья, разные следы работы. И Хискер говорит про новую среду работы, и как сказать, это как исправление, издание исправленное. То, что можно будет исправить в грядущем, о котором говорит Ехискель, он же не описывает прошлое, он описывает будущее. Поэтому у него по-другому. И о границах, и о храме, который отделен от царя, и еще очень-очень много всего, и о священстве. То есть из ошибок, из всех вот этих дорогостоящих ошибок сделаны выводы, и их Ехискель подытаживает. Подскажите, пожалуйста, хороший перевод Ветхого Завета. Очень много раз это спрашивают. Каждый перевод имеет свои достоинства и недостатки. Нету вот переводов, которые могут ткнуть и сказать, этот перевод абсолютно точный. Невозможно так. Потому что десятки мест, в которых есть сложности перевода, и переводчик должен решить в соответствии со своим мнением, с какой-то своей позицией, а то и с уровнем своих знаний. И все мы люди, и переводить текст очень-очень трудно. Если человеку трудно отойти от синодального перевода, то можно порекомендовать перевод архимандрита Макария, который близок, но более качественный. Если все-таки хочется хороший, качественный еврейский перевод, то, безусловно, Фрума Гурфинкель, наверное, лучший вариант. Но она издается только с комментариями, то есть это большой-большой многотомник, которым можно пользоваться. В сети доступен перевод Есифона, на русский язык, это перевод, который тоже имеет несколько недостатков серьезных, но, наверное, из доступных, понятных и не громоздких, наверное, порекомендовал бы его все-таки. Может быть, что Третий храм – это тысячелетнее царствие? Я очень не силен в эсхатологии, и как бы на любое может быть, я в отношении эсхатологии, я скажу «может», я не знаю. Мне никогда это не интересовало, как бы, как он будет там, каким он будет там, конец света, потому что каким он будет, я придерживаюсь мнения Рамбама, который сказал, что все пророчествующие об этом, все, кто разглагольствует об этом, будут постыжены. Не хочется постыжаться, поэтому я не возьмусь отвечать на этот вопрос. Я не знаю, можно ли Третий храм считать тысячелетним царством храмом, и будет ли оно тысячелетнее царство. Я тоже не уверен, потому что есть разные позиции на этот счет. Для меня, как вот в каких ситуациях, я, как вот у меня, например, спрашивают, можно ли спасение потерять? Живи, опасаясь поступков своих так, как если можно потерять. Если чувствуешь себя отпавшим, чувствуешь себя потерянным, молись, как будто его нельзя потерять. Если как бы ты не знаешь, существует следующая жизнь или нет, при получении жизни, живи так, как будто их нету. Живи так, как будто вот эта жизнь – это единственный шанс все исправить. Не откладывай ничего на следующую жизнь. И в отношении эсхатологии, там, вознесение до скорби, после скорби, будь готовым принять план Господень такой, какой он есть. Поэтому я и стараюсь, как бы вот, моя задача, мое понимание подхода к учебе, это стараться думать о сегодняшнем, о том, какой я, в какую сторону я меняюсь, куда я двигаюсь, кто я таков, каким я буду в тысячелетнем царстве, каким я буду, если, дай Бог, придет скорбь, если что-то еще, как я это буду переживать, что со мной будет происходить. Вот эта вот готовность внутренняя, она для меня важнее, и поэтому я, ну, как бы, не очень интересуюсь. Если посмотрите, как бы, скажем, еврейские притчи, там, все такое, то именно в еврейских притчах, вот вышли недавно сборник, все притчи, которые есть в Талмуде и так далее, почти ни одной эсхатологической, ни одной о конце света, о том, как жить здесь и сейчас, как себя исправлять, как становиться лучше, вот. И мне кажется, вот это важнее, поэтому когда меня спрашивают о эсхатологии, я откровенно теряюсь. Я могу разобрать кусок, попытаться вникнуться, попытаться понять, но горения на этот счет у меня нет. Вы спрашиваете, может ли быть? Ну, наверное, может быть. Ну, вот, вроде бы вопросов больше нету. Тогда что, сегодня долго получилось? Ну, картинок будет меньше, с Божьей помощью. Головы будут короче, и будет вам, наверное, легче меня слушать. Надеюсь, будет больше вопросов. Ну, а пока всем спасибо, и будьте благословенны завтра на том же месте, в тот же час.